Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И мой сегодняшний собеседник, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте.
Нам, знаете, как вот последние все программы вопросы задают, поэтому я вынужден каждый раз объяснять, что я один без Владимира Рыжкова, который является кандидатом в депутаты, и поэтому, чтобы не подставиться под злые очи какой-нибудь избирательной комиссии, которая сказала бы, что его участие в программе это является нарушением чего-нибудь, вот мы решили дуть на воду, что называется. И хотя программа совершенно не агитационная и не имеет никакого отношения к выборам, но решили Владимиру Рыжкову дать пока небольшой перерыв на предвыборный период, да? На вот так называемый агитационный период. Вот, так что я объяснился, почему я в одиночестве, но после 19 сентября, я надеюсь, мы воссоединимся с Владимиром Александровичем и продолжим нашу программу, которой конца края нет. Тем очень много. Я много раз рассказывал про историю программы «Цена победы», которая началась, вы не поверите, в 2005 году, 16 лет назад. Вот грядущий сентябрь – это месяц 16-летия нашей программы, которая в свое время запускалась на один год. Решили, что за год-то мы с историей войны справимся. Так вот, 16 лет, а темы не заканчиваются, и надо сказать, что интерес вроде к истории войны тоже не падает, а, по-моему, даже возрастает. И сегодня такая тоже неожиданная тема у нас. Мы начали такие брать неожиданные, незатасканные, что называется, районы даже мира. Война-то была мировая, не надо забывать. И она не ограничивалась только Европой, и уж тем более только там Советско-Германским фронтом. Хотя понятно, что для нас это, наверное, самое волнующее, самое интересное. Но, тем не менее, надо знать, наверное, то, что происходило на других театрах военных действий. Их было несколько. И вот сегодня мы заглянем в такой уж совсем неизвестный, малоизвестный, скажем так, для нас регион времен Второй мировой войны. Это Индийский океан. Если мы уже говорим об Индийском океане, значит, я думаю, что в первую очередь, наверное, поговорим немного об Индии, как о самой крупной стране. Куда же без нее, да.
Да и океан-то, в общем.
Самой крупной стране, одной из вообще-то крупнейших стран мира просто до сих пор, да. Вот. А вот давайте с такого странного начну, наверное, вопроса до еще Индии и до всех остальных ее соседей. Можно ли, мы знаем, там Европа, достаточно часто мы там говорим и вспоминаем о Тихоокеанском театре военных действий, да, где развернулись основные события войны между Соединенными Штатами и Японией. Там не только Соединенные Штаты, там были задействованы очень многие страны, мелкие страны этого региона. А вот можно ли говорить об Индийском океане как о театре военных действий?
Безусловно. Это был театр военных действий. Очень важный, кстати, которому придавалось огромное значение. Причем всеми сторонами. И для союзников Германии и Японии, для них это был ключевой фактор, что, собственно, это был один из элементов борьбы за Индию. Потому что в чем была ценность Индийского океана? Это коммуникации британское содружество, Британской империи тогда еще. И в первую очередь это подвоз ресурсов, продовольствия, там, людских контингентов из Австралии, Новой Зеландии, да и из самой Индии, да, и плюс это продовольствие из Индии, которое шло через Суэцкий канал. И плюс еще это ведь Индийский океан, это так называемый Персидский коридор, по которому через Персидский залив шло снабжение, один из важнейших маршрутов ленд-лиза, по которому шло снабжение Советской Красной Армии. Да? А поэтому естественно, придавалось огромное значение, и кто только не воевал в Индийском океане. Там, если брать, ну, все страны обоих коалиций, там были британские, американские, голландские, французские, причем французы были как и те, которые сражались за Виши, за Петена, так и те, которые были на стороне де Голля. Итальянцы. Итальянцы, ведь побережье Восточной Африки было ареной сражений у итальянской Восточной Африки, Сомали были итальянские солдаты.
Итальянская Сомали, конечно.
Конечно, конечно, конечно. Значит,
Эфиопия.
Конечно, это Австралия. И плюс еще, ну, у Эфиопии нет выхода к океану. Это Австралия, и, естественно, вот, плюс еще это страны, которые там в самой Индии не было сражений, но была британская Малайя, был Сингапур, и вот, как вы сказал, японцы. Здесь все страны отметились, и даже советские моряки там тоже побывали, как ни было удивительно. Вот. То есть без них тоже не обошлось.
Понятно. Ну, хорошо. Так давайте тогда, ну, начнем по странам, пройдемся, что ли, да? Ну, начнем все-таки с Индии, как мы и говорили. Но можно ли вообще говорить об... Все-таки Индия была частью Британской империи, причем частью такой достаточно зависимой, да? Ни о какой независимости, независимой Индии тогда еще речи нет. То есть речь была, там Ганди еще боролся... уже боролся за независимость, да, но, тем не менее, она, Индия была в статусе доминиона.
Да.
И она фактически, то есть она активно, очень активно, между прочим, своими войсками участвовала во Второй мировой войне, но в составе британской армии.
А слушайте, ну были индийцы, которые сражались и на другой стороне. Был значит, Чандра Босс, да, который перешел на сторону, значит, он был на стороне противника, да, японцев и немцев, и такая индийская национальная армия, которая сражалась против союзников. Был в Европе, был легион СС «Свободная Индия», который действовал в Нормандии. Вот. Их было мало, индийцев, которые перешли на другую сторону и воевали с британцами, со своими индийцами, их, конечно, сравнительно было мало.
Но, смотрите,
да, а в британской индийской армии счет шел на сотни тысяч. И вот просто есть такая статистика, да, которая у меня сейчас перед глазами. Есть такая награда в британской армии «Крест Виктории». Да? Это самая престижная их награда за храбрость. Ну, можно сказать, что за 150 лет ее существования, ее учредили в Крымскую войну, ее не выдали там 1500 раз, да, вот, за все кампании, которые участвовали, войны, в которых участвовала Британия, даже нету 1500 кавалеров этого ордена, этого награды. И так вот, индийцы. Индийцы получили за Вторую мировую войну 31 крест Виктории. Причем два из них за Восточную Африку, один за кампанию в Малайи, это Сингапур, два за Североафриканскую кампанию, 20 за Бирму, где были ожесточенные бои с японцами, и 6 – это за Италию, да, где вот индийские части высаживались на Сицилии, потом наступали через всю Италию, то есть 31 высшая боевая награда.
Кстати говоря, индийцы
же... давали очень скупо. Ее и в Англии-то давали скупо, а уж для каких вот колониальных войск, да?
Ну да, да.
Это редкость, конечно. Здесь...
Ну, наверное, хотели таким образом и как-то... стимулировать, что ли, да?
Нет, это действительно давали за какие-то уникальные достижения храбрости здесь. И как раз вот получить индийцу такую награду было даже, может быть, сложнее, чем англичане.
Кстати, хочется, довольно много индийцев участвовало еще в иранской операции по оккупации Ирана, да, когда вместе с советскими войсками, кстати.
Да, да, мы рассказывали эту историю, да, когда было вторжение, конечно. И, то есть индийские части были задействованы, они выполняли такую очень важную роль, они позволили отправить в Европу очень большие контингенты, собственно, вот других войск, австралийцев и новозеландцев, да, дело в том, что австралийские, новозеландские части и в Первую, и Вторую мировую войну проявили себя великолепно, как это были стойкие, дисциплинированные, жестокие солдаты, которые себе дрались безупречно. Но для того, чтобы иметь возможность их отправить морем, естественно, в Европу, для этого нужно было иметь, что называется, замену. Да? И этой заменой выступила индийская армия. Плюс индийцы, Индия – это житница в тот момент Британской империи, потому что все для фронта, все для победы, а в самой Европе продовольствие были большие проблемы, но подвоз был из Индии. Индия – это хлопок, Индия – это еда, и, соответственно, здесь очень большую роль имели коммуникации через Индийский океан. Да? Поэтому на что и немецкие подводные лодки, и японские авианосцы и крейсеры, немецкие вспомогательные крейсеры, они были брошены на то, чтобы рвать вот эти коммуникации союзников, которые шли через Индийский океан. И, естественно, Индии и порты Южной Индии тоже были важнейшими военными базами.
Как говорили у нас когда-то, я помню, бороздили воды Индийского океана.
Бороздили воды Индийского океана, да. Поэтому здесь все контингенты. Плюс еще, как я уже сказал, Индия, да, мы говорим. Есть еще такое понятие Ост-Индия, да, голландская Ост-Индия. Это острова, которые лежат, такой раздел между Индийским и Тихим океанами. И там развернулись ужесточенные бои с японцами. Соответственно, голландский флот, которые ведь не голландская авиация, голландский флот, они не капитулировали в 40-м году, и голландский флот продолжал борьбу до последнего дня.
Возвращаясь к Индии, когда мы говорим индийцы, да, то есть граждане страны под названием Индия, там ни в коем мере не индусы, это уже это другое, да, то мы все-таки нельзя забывать о том, что Индия сразу же после войны, в 47-м году, если я не ошибаюсь, получив независимость, была разделена как бы на два доминиона, опять же, да, то есть это выделился Пакистан. Выделился, да. Пакистан как мусульманская часть
Британской Индии.
А во время войны внутри Индии были ли вот эти разделения и было ли разное поведение, что ли, мусульманской части и индийской, и индусской?
Понимаете, здесь история о том, что британцы очень успешно проводили свою политику, там, разделяя и властвуй, да, здесь и мусульмане, и индуисты, они одинаково могли делать карьеру в войсках в колониальной британской индийской армии. Да. Там служили все, и здесь очень ловко британцы этот момент поддерживали, что вот как раз ни те, ни другие не хотели, естественно, не хотели подчиняться, да, и мусульмане не хотели подчиняться индийцам, индийцы, соответственно, были недовольны мусульманами, а арбитром выступал британский офицер. Да? То есть здесь вот за счет этого отчасти сохранили боеспособность, потому что здесь британцы были такой стороной, которая примеряла вот эти обе враждующие, ну, там, не знаю, назовем диаспоры. Да? Здесь интересно. И проявили себя и те, и другие хорошо. Да? Если еще учесть, что знаменитые вот непальские гурхи, да, Непал тоже, север Индии, которые тоже традиционно служат британской армии, но это вообще были лучшие части вот, индийской армии, батальоны гурхов, которые себя тоже отлично проявили. Mm-hmm. В целом, и те, и другие показали себя хорошими солдатами. Mm-hmm. И вполне основная масса была совершенно лояльна империи и показала себя... Так, задачи, которые британцы ставили перед своей вот индийской армией, они были выполнены в большинстве своем.
Да, но вопрос-то, вы знаете, чем продиктован? Тем, что, например, индийские дивизии участвовали в Ираке в военных действиях.
Да.
Известно, что вообще этот район, арабы Арабского Востока, и в частности Ирак, и лидеры Ирака тогдашние, дай бог памяти, они поддерживали Гитлера.
Поддерживали,
да.
Но...
Да, так вот в этих операциях, когда против там арабов, да, в том же Ираке, могли участвовать те же пуштуны, как мусульмане, там Пакистан, ну, будущие.
Ну, и так участвовали. И так
будущие
участвовали
пакистанские,
здесь,
да.
Конечно, участвовали. Они здесь были в данном случае с вот...
Учитывались ли вот этот религиозный фактор?
Не переживали. Понимаете, тогда еще не было вот этого... Понимаете, религиозный фактор появился, когда их там, называется, научили грамоте, когда пошли в... Когда там они пошли в медресе, и когда появилось вот это вот религиозному самосознанию стало придаваться значение. А так ведь что там население? Это неграмотные крестьяне, которые знали там ближайшего там своего начальника, которые знали своего эмира, ну, слушайте, для них это было то, что они там что-то из себя представляют, для них было большим открытием, да? Это они были очень так себе, ну, жили традиционное общество, в которое англичане, скажем, не вмешивались, да, ну, ходите с закрытыми лицами, ну, и ходите. Сидит у вас, ведь, опять же, не было еще никаких этих нефтяных миллиардов, да, и эти... там короли этих арабских стран, они сидели на английских субсидиях, да, не было там небольших денег, не было небольших каких-то там у них политических амбиций, да, было, и уж не говоря о том, что те вооруженные силы, которые находились под их там началом, какие-то воинские контингенты, они даже в сравнении не могли идти ни подготовка, ни дисциплина, ни вооружение, ничего они не могли противопоставить даже там вот этой той же самой индийской колониальной армии, да? Понятно, mm-hmm. что тут винтовка Ли Энфилд, там тяжелый пулемет, броневики и авиация, они решали этот вопрос без разговора, да? Наоборот, это было в британской армии служить было престижно. Да, и, кстати, есть замечательная такая история. Как... Жалко, я не могу показать, ну, не могу просто показать, но можно найти в интернете легко. Прекрасный вот вербовочный плакат в индийскую армию. Да, вот там англичане ага. очень так лапидарно говорили. А кто хочет получить винтовку, деньги и, там, и куртку, да, форму, да, форму, да.
Давай, айда к нам в армию.
Запишись в армию, записывайся в армию.
Айда к нам в армию.
Деньги, винтовка, в армию, все. То есть никаких вот там, если, в, допустим, для своих там были там какие-то патриотические мотивы, да, то для местного, вот, условно, там, туземного населения форма, деньги, винтовка. Все, вот. И записываешься в армию вот за этим. Что потом тебе прикажут, ну, судьба такая, будешь выполнять.
Ну, надо сказать, что...
В и нарисован, часть. Да, и там на плакате нарисован такой вот, знаете, такой вот мачо, от которого, вот прям смотришь на него, да, как он держит винтовку, у него там деньги, вот там видно, что у него пачка денег, и он такая шикарная форма, хочется записаться, да, вот, обычно сразу, ну, да. Понятно, что первый парень
надо, на деревне. Но надо сказать, что при этом индийцы очень хорошо воевали. А ну, вот вы сами, собственно говоря, сказали по поводу, да, этих наград.
И награды.
И в общей сложности я посмотрел там специально, считается где-то примерно, конечно, там поголовно единицы не считали, примерно 2,5 миллиона индийцев воевали в составе британской армии.
Были призваны в армию. Вот так, были призваны
в армию. Были призваны, да. Были, да. Ну, воевали это... на всех театрах военных действий.
На всех, да, театрах там. Военных действий были
и
призваны.
И в Бирме, и, да, и в Сингапуре, да, и везде.
Англичане,
и в Ираке, и в Иране.
Да, они отдавали себе отчет, что эти части, скажем так, надо там, как говорится, применять их умеючи, да, вот, все-таки качество войск было в целом ниже, чем британское, но да, свои задачи они выполняли. А уж там отбор на дисциплинированной части там, с боевым с подготовкой провели себя очень хорошо.
Понятно, понятно. Ну, хорошо, смотрите, раз уж мы заговорили о Индии, ну, заодно о будущем Пакистане, да, который был еще составной частью Британской Индии, давайте уже самую страну, захватим еще страну, которая на слуху у нас сегодня, Афганистан.
Афганистан. Значит,
Афганистан, значит, чтобы кто не помнит карту, Афганистан соседствует с Пакистаном, так чуть севернее Пакистана, северо-западнее, да?
Да?
Пакистана. И надо иметь в виду, что и Пакистан, и Афганистан населяет один народ пушту.
Да?
Или пуштуны, как у нас сейчас говорят.
Да?
Пуштуну – это, так сказать, национальная база, этническая база Талибана.
Да,
который запрещен, и мы это уже сказали, и будем повторять, и так далее.
Да. Не будем называть одной организации, которая сейчас
да.
пришла к
власти. Одной организации, которая запрещена.
Да.
Значит, что Афганистан?
С Афганистаном интересно. Афганский король, что называется, предпочел отсидеться в стороне. Афганистан первым делом он объявил нейтралитет, хотя он действительно занимал такое стратегическое положение между Пакистаном, Ираном и вот Советским Союзом, да, то есть это была важная территория, но афганский король понимал, что если он хочет продолжать сидеть на своем троне, да, то лучше действительно на английские деньги, и в случае необходимости его там обычно не прикроют, то он предпочитал, он объявил нейтралитет. Другого от него и не требовалось.
И никто и не требовал от него другого. Да?
Немцы очень хотели. Немцы безумно хотели оторвать. Вот для них казалось, что Афганистан, это если там какой-то поднять мятеж, что-то устроить, да, взбунтовать местное население против англичан. Немцы вообще очень делали на это ставку, они пытались все время разжечь то, что мы сейчас сказали бы, такую гибридную, играть в гибридную войну, да, они же пытались разжигать вас, вот какие-то восстания по всем окраинам Британской империи, да, пытались. Это было там, начиная от Ирландии, да, Ирак, это вот типичное там пронемецкое восстание, да, и они там давали деньги и Верховному муфтию, да, и конечно, Афганистан очень хотели, но афганские чиновники, афганский король с удовольствием брали деньги у немецких дипломатов, да, но никаких действий они не предпринимали. То есть никакие немецкие интриги не дали результата. Афганистан сохранил нейтралитет, сохранил, в общем, лояльность своим договоренностям с Британской империей. А в конце войны вообще похватали, значит, интернировали немецких дипломатов и выдали их Советскому Союзу. Вот так вот поступили. Тем более, что ведь Советский Союз тоже имел очень тесное отношение с Афганистаном, и войска ввозили туда в 20-е годы, и советские военные советники там работали, да, поэтому здесь, скажем так, целью афганской вот администрации была задача не оказаться на стороне побежденных, скорее вот так, да? Они себя вели так, что они понимали, что лучше в этом районе пока что, ну, что Гитлер далеко, японцы тоже далеко с их флотом, да, пока они еще, а вот британцы рядом и русские рядом, поэтому лучше остаться,
ну, потом, слушайте, потом, ну, это вообще была политика, все-таки он сколько, чуть ли не 40 лет, если я не ошибаюсь, правил, ну, там, этот Захиршах, да, он был вполне светским человеком.
Абсолютно, его очень,
вот,
его очень
устраивало. Таким, я бы сказал, европейски ориентированным.
Ну, как и все эти, да, англичане старались подбирать таких монархов, которые смотрели в сторону.
Ну, как и иранский шах, собственно говоря.
Иранский шах, там, иракский король, там, да, они совершенно здесь, там,
и никакого фактора тогда ни пуштунского, ни антипуштунского.
Слушайте, традиционное общество сидит, ой, как хорошо, сидит король, сидит в Кабуле, здесь мы живем там по своим законам каким-то племенным обычаям, да, платим налоги, там немножко, ну, торгуем.
Тем не менее, перевороты совершаются.
А перевороты совершались,
да,
потому что
И в том же, Иране все-таки религиозный переворот, да, произошел.
Совершались, но основная масса населения была достаточно аполитичной, да, то есть это были именно перевороты, когда кому-то удавалось собирать там какой-то контингент, там, пропагандировать армию, да, ну и потом менялись для там, Дехканина, который мотыжил землю, там, или там с караваном ходил по этим горным тропам, для него ничего не менялось. Ему было вообще все равно, там, кто в столице, где какая-то идет война, его совершенно не интересовало. Он и читать, и писать не умел, и то, что там происходит, для него было совершенно...
Ну,
там,
Дмитрий, я не знаю, как насчет читать, но считать я точно умею, и я уже насчитал то количество минут, после которого нам нужно сделать перерыв на новости, и потом мы уже продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, я Виталий Дымарский, ее ведущий. И мой сегодняшний гость и собеседник, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Хорошо вам известный уже. И сегодня у нас такая тема тоже. Идем по неизведанным
Неизведанные
районам.
Тропы войны.
Неизведанные тропы войны, если можно назвать тропами, если тропы можно проложить по Индийскому океану. Ну, фигурально можно. Фигурально да. Можно все. Вот. Поэтому мы гуляем сегодня, в кавычках, по Индийскому океану. Ну, понятно, что достаточно много времени у нас в первой части программы заняла Индия. Океан-то индийский все-таки. Вот. Потом мы немного поговорили о будущем Пакистане, а тогда об одной из частей вот, британской Индии. Вот. И про Афганистан, собственно говоря, особенно и сказать, наверное, и нечего, да, кроме того,
отсиделся в стороне,
нейтралитет. Но Гитлер, как вы сказали, Гитлер там пытался...
Ставили задачи.
Сторону, да.
Да, свои разведки ставили. Да.
Вообще, кстати говоря, это вообще такая неизвестная, ну, для, мне кажется, для нас, мы не очень этим, мы, когда я говорю, я имею в виду, ну, в свое время советские люди, потом российские люди, да, мы не очень как бы заглядывали, понимая, хотя и говорили, что война мировая, да, но мы не очень заглядывали в другие регионы. Вот это интересная вещь, что Гитлер был очень активен в той же Азии, да?
Да.
Хотя там у него был вроде как бы союзник Япония, да, которая взяла на себя основную, так сказать, тяжесть военных действий, да, вот в Азии. Но тем не менее Гитлер проникал. Ну, Гитлер, когда я говорил Гитлер, не лично Гитлер, конечно, да, Третий Рейх, проникал и на Арабский Восток, где у него, так сказать, были последователи, где он получал поддержку, да, и дальше туда, на восток. Его интересовал Иран, его интересовал, ну, вот как мы говорили, Афганистан, его интересовала Индия, да, его интересовал этот регион очень сильно.
Слушайте, вы знаете, что сейчас вы упомянули Японию, да, вот союзников, да. Немецкое проникновение на восток, ведь просто вот сейчас в двух словах поразительная была история, которая очень показывает, интересно, что там происходило. Ведь немцы пытались продавить вот это свое окончательное решение еврейского вопроса, они пытались продавить и в Японии. Дело в том, что...
Там-то откуда евреи?
Представьте себе, Япония принимала и беженцев из Европы, какое-то там где-то община где-то достигла 1010, Япония принимала в конце 30-х годов, и там набралось где-то 1010, и потом в 40-м, если не ошибаюсь, году туда приезжает там, немецкий там, штандартенфюрер, который говорит, что ну а вот надо бы, вы наши союзники, надо бы решить еврейский вопрос. Да? А японские генералы, они послушали его, ну, в общем, почему бы не решить, раз так союзники просят, то, но они решили выслушать и другую сторону. И они пригласили к себе раввина, который, значит, они задали ему два вопроса. Первый говорит, вот скажите мне, почему наши союзники, немцы, так вас ненавидят? Да? Ну, вот реально ненавидят и говорят, что вот на вас надо уничтожить. И второе говорит, а почему мы должны встать на вашу сторону, а не на их сторону? Да? Ну, это Восток. Да? Вот они хотели, чтобы выслушать обе позиции и принять решение. И раввин отвечает, а потому что мы азиаты такие же, как вы. И на японцев это произвело такое мощное впечатление, что они сказали немецкому представителю, что вот здесь мы, знаете, что мы со своими евреями разберемся сами, вот, оставьте их в покое, это наше дело, все нормально. Да, вот. Мы разберемся, все, спасибо.
Это такой, как исторический анекдот. Можно
нет, это правда. Это
нет,
правда.
Анекдот в смысле, как исторический казус, я бы сказал.
Казус, знаете, да. Но,
анекдот же это.
Да, но смысл был в том, что он попал в очень такую больную точку японцев. Им невероятно хотелось доказать, что они не хуже европейцев. Потому что в то время Японию, которая модернизировалась, которая построила себе, скажем так, у себя абсолютно европейский, которая побеждала европейцев в войне, которая участвовала, там, победила Россию, которая участвовала в Первой мировой войне, там, отлично, побеждала эти европейские страны, а их все равно считают за людей второго сорта, да, вот какие-то унтерменши. И японцам вот был такой мотив, им отчаянно хотелось доказать, что они не хуже, они лучше, они сильнее, и в огромной степени вот ужесточение, с которыми японцы вели войну в Индийском океане, оно было продиктовано именно вот этим вот желанием показать, что они сильнее, там, что они сильнее, ну, американцев, что сильнее англичан, конечно, вот, что они сильнее голландцев, и что вот это они такая вот мощная цивилизация. И
здесь это, вот да, это... надо просто, мы это еще упоминаем к тому, чтобы понять, что те же индийцы, там, да, они когда мы говорим, что они воевали в Бирме, да,
Они воевали с Японией, и для индийцев был такой большой момент такого конфликта, потому что здесь индийцы... Да,
у Индии же и с Китаем не очень хорошие отношения.
И с Китаем и плохие отношения, да. И здесь, может быть, индийцы и больше их примкнуло бы к японцам, да, потому что японцы пытались проводить эту идею, что они вот, так сказать, несут вам... То есть была в Индии популярная идея, что вот нам помогут освободиться от колониализма, да, что немцы помогут, если они победят англичан, то очень сильные были в Индии представления, особенно там в среде таких образованных индийцев, что им говорят, ну, а все равно, не все ли равно, там, да, вот англичане, мы колония, а если немцы победят англичан, то нам же будет свобода, да, мы будем самостоятельные. Но японцы к индийцам относились как к людям второго сорта. Вот здесь вот уже была такая ситуация, что японцы, да, азиаты азиатами, но японцы, конечно, воевали жестоко, и к индийцам все равно они их считали вот, ну, какие-то, ну, да, не та раса, да. И себя считали выше, японцы, индийцы это чувствовали, да, что и вроде как англичане, ну, как бы они близкие свои, и мы говорим там с ними все-таки, мы можем с ними как-то объясняться, и там, а тут приходят вообще там бог знает что, и безжалостно воюют.
Да, но скажите, но немцы все равно добирались до Индийского океана, да? Видимо, скорее всего, там, я имею в виду флот, конечно.
Конечно, флот, и первый, так скажем, счет в этой войне открыл знаменитый немецкий линейный крейсер «Граф Шпее», который прошел через Индийский океан и через Тихий вышел в Атлантику, и там уже в сражении с британскими кораблями потерпел поражение. А в Индийском океане действовали вспомогательные крейсеры, вот эти рейдеры, это были океанские пароходы, вооруженные скорострельной артиллерией, с военными экипажами, с гидросамолетами, подготовленными именно для автономного плавания на длительное время, и которые издали, они были похожи на торговые суда. Да?
А кто им противостоял?
Им противостояли.
С кем они боролись?
С кем они боролись? Их задача была, первое, захватывать торговые суда, топить или захватывать при возможности.
То есть вот эти транспорты, перевозящие.
Транспорты, да. И плюс еще, конечно, это очень сильно отвлекало силы флота. Потому что когда появлялся рейдер, было понятно, что нужно прикрывать, получалось, что нужно прикрывать все суда. То есть один рейдер, который действовал на коммуникации, он отвлекал на себя совершенно непропорциональные силы флота, да, потому что если за ним не гоняться, да, он будет просто топить эти торговые корабли один за другим, да. А что значит гоняться за одиноким судном, которое соблюдает радиомолчание, которое замаскировано под торговые судна, да, которых в океане полным-полно, да, это означает, что флот тратит, вот боевые корабли тратят топливо, тратят ресурсы, моторесурс, тратят силы экипажей на то, чтобы вот там, патрулировать океан в надежде найти там, ну, проверять подряд все суда, хорошо, которые они видят, то вдруг, а вдруг это замаскированный немецкий рейдер.
А подводные лодки знаменитые немецкие?
Подводные лодки...
Даже добирались туда, конечно.
Не просто добирались, действовали целые подводные эскадры. И даже, например, знаменитый подводник немецкий, вот Вольфганг Люд, это один из двух подводников, который заслужил бриллианты к рыцарскому кресту, был и номер два в списке немецких подводных асов по тоннажу потопленных кораблей и судов. На первом месте был Отто Кречмер, который был захвачен в плен в 40-м году, а Люд дожил до конца войны. Он действовал именно в Индийском океане. Это именно человек, который провел свою лодку вокруг мыса Доброй Надежды, провел ее в Индийский океан, и там топил британские суда очень успешно. Здесь значение придавалось очень большое, вот эти вот моряки, которые адмирал Деннис их награждал там, в первую очередь, потому что вот в этих вот дальних океанских плаваниях проявили себя, они были очень опасным и жестоким противником.
Какие такие, если можно, можно ли выделить какие-то, ну, если брать только этот регион, какие-то основные битвы, что ли, да, крупнейшие? Ну, вот мы говорили о битве бирманской, да, за Бирму.
Битва за Бирму, конечно...
Там их было две даже, да?
Да. Два крупнейших эпизода, который был для японцев, он был невероятно важен, это, конечно, падение Сингапура. Когда японцы смогли захватить Сингапур, это было невероятным успехом, и англичане считали его там колоссальным поражением британской армии. Потому что, в принципе, ведь ужас вот этой истории, мы рассказывали о ней как-то, я коротко ее повторю, в том, что силы сопротивления были не исчерпаны. То есть армия еще могла сопротивляться, и буквально это вот дрогнуло командование. В какой-то момент командование, британское командование, которое было в Сингапуре, это был чисто вот такой вот психологический угол командования. И здесь, ну вот, сдалось командование. Офицеры, солдаты еще могли сопротивляться. И если бы еще продержалось бы несколько дней буквально, да, у японцев тоже было очень тяжелое положение и с водой, и с припасами. Они были готовы отступить, и они были совершенно потрясены, когда отправились. Собственно, они почему принудили Сингапур сдаться? Они захватили водохранилище, и была идея, что вот в войне требуется город от воды, да, огромный город, как без воды, да. И здесь уже получило командование британцев, получило разрешение сдаваться, и они сдались. Для японцев был невероятный успех, для британцев был совершенно невероятный шок, да. При том, что японцы не ожидали, они уже думали, что, ну, еще немного, им придется отступить. Вот. Поэтому, а с другой стороны, был успех, ну, об этом, может быть, как-нибудь можно будет рассказать. Падение Сингапура было названо, Черчилль сказал, что это худшая катастрофа и крупнейшая капитуляция в британской истории. Но и японцы были в совершенной эйфории. Они были абсолютно уверены, что теперь перед ними японский, вот, Индийский океан лежит перед ними, это будет их там внутреннее море какое-то, да? И... Да.
Ну здесь... да, это как ворота такие.
Да, ворота, так и называли, да, ключ от Дальнего Востока в их руках, да, мощнейшая морская база. И здесь еще они сразу ставят задачу атаковать Цейлон, прорваться к Цейлону, а потом уже Мадагаскар. А Мадагаскар в руках...
Мадагаскар, это же далеко, это юг, Африки.
Да, это Восточная Африка, но если у вас в руках Сингапур...
Ну, уже Южное Цейлон, полушарие, по-моему.
Да, это уже Южное полушарие. Но, понимаете, если у вас в руках Сингапур, Цейлон и Мадагаскар, вы контролируете Индийский океан.
Весь Индийский океан.
Все, и вы отрезали империю, да, вы отрезали... Вот Британскую империю вы отрезали от Австралии и Новой Зеландии, вы захватили вот эту голландскую Ост-Индию, да, и теперь вам остается, ну все, да, вы выиграли войну на этом Южном театре военных действий. И здесь, что называется, здесь у японцев не получилось. Здесь...
Вы имеете в виду в битве за Мадагаскар?
За Цейлон.
За Цейлон.
За Цейлон, да. Они попытались...
Не знает, сегодня он называется Шри-Ланка.
Шри-Ланка, да, называется Шри-Ланка. И здесь не получилось. Значит, с одной стороны, они потеряли... Несмотря на то, что британцы понесли тяжелые потери и удалось отступить, значит, Восточный флот отступил, да, и здесь и Бирма была, скажем так, да, они получили контроль над Бирмой, но...
Которая сегодня Мьянма.
Которая сегодня Мьянма, да, но ключевой задачи захватить Цейлон не удалось, да, ну вот понятно было, что тяжелые потери британский флот, вот, оттеснили они, значит, из вот этой части, из восточной части Индийского океана, они его оттеснили, но стратегических целей таких вот достигнуто не было. Да, все равно Цейлон оставался в руках британцев, и флот они постепенно вернули, нарастили свои операции. А на Мадагаскаре развернулось очень большое сражение, потому что там были сосредоточены довольно большие силы французской армии, сохранявшие лояльность режиму Петена. И британцы высадили десант, собрали значительные силы, там участвовали со всей вот южной части империи, там австралийцы, южноафриканцы приняли там участие, при поддержке тоже французов, там небольшой был контингент сил свободной Франции, стянули все, что можно, и они очистили Мадагаскар. То есть они сломали сопротивление
французов. То есть там получилось, что там своеобразная гражданская война.
Да, между французами и французами, да.
Да,
французы лояльные Деголю стреляли во французов, лояльных Петену, вот, при поддержке британцев. Они сумели изолировать вот эти, значит, морская артиллерия с тяжелых
кораблей. Немцев там не было? То есть они полностью доверились Петену?
А как они могли туда перебросить? Немцы считали каждого солдата. У них... Достаточно было...
То есть не до колонии было французских?
Нет, было не до колонии. Ну, Петен справится, слушайте, была масса войск. Ну, куда еще посылать? И как вы их туда доставите? Да? А ведь солдатский контингент...
Вообще интересно посмотреть, может быть, отдельную программу сделать, вообще, как вели себя колонии. Так же, как метрополии или по-другому и так далее. Да.
Слушайте, надо будет сделать, это очень интересная мысль. Вот. Да. И здесь оказалось, что... Когда был захвачен, когда был отбит Мадагаскар, стало понятно, что здесь уже никакую вот такую ось через там от Сингапура через Цейлон на Мадагаскар выстроить не удастся, и что Индийский океан остается под контролем здесь сил коалиции, сил союзников. Да? И плюс еще такая трогательная деталь. Значит, дело в том, что Советский Союз в 1942 году перегнал перегонял на Дальний Восток ледокол «Микоян», построенный на Николаевских верфях на Черном море. Значит, ледокол, причем был отличный ледокол, очень хороший, с отличной мореходностью, хорошо оборудованный. И целый такой, может, вообще можно снять, было бы приключенческий фильм об этом, как его провели через Босфор, значит, замаскировав его под гражданское судно, а потом уже там достали пушки из трюмов, как он прятался вот в островах греческого архипелага от итальянских катеров. Итальянцы его преследовали, значит, вели по нему огонь. Значит, он не остановился, ушел, сумел от них уйти. Его встретили англичане, провели через Суэцкий канал. И вот как раз мимо Мадагаскара, потом через Индийский океан и через Тихий, вот он прошел на Дальний Восток. А танкеры, которые его сопровождали, они доставили еще поделились топливом с кораблями союзников, вот, которые атаковали как раз Мадагаскар. Да, это история героическая, и надо сказать, что вот командир этого ледокола, капитан второго ранга Сергеев, проявился блестящим мореплавателем и храбрым командиром. Потом он служил тоже в военном флоте. И так что здесь и русские побывали вот в этой операции советские моряки. И...
Это единственное такое наше присутствие, наше имя,
да,
советское,
да? Да, ну а как было еще дотянуться? Вот. Но это факт, который вот он действительно...
Это получается, что так, по ходу, да, просто по дороге, по дороге.
Получилось, по-моему. Да, получилось по дороге, но это характерно, что за Мадагаскар сражалась вот в полной мере вот антигитлеровская коалиция, да, были англичане, французы де Голля и советские моряки. Немножко, но приняли участие.
Американцы, они не заходили до Индийского океана? Они
входили.
Для них Япония и все?
Американцы, конечно, действовали. Конечно, действовали активно уже с 1942 года. Вот этот вот восточную часть Индийского океана базировались на Австралии. Была действительно большая угроза. Думали, что японцы попытаются вторгнуться в Австралию. И поэтому... Вот используя в портах Северной Австралии базировались американские подводные лодки, которые выходили в восточную часть Индийского океана и действовали там против японских кораблей. Для американцев это была война с Японией, и, соответственно, через Австралию они выходили в Индийский океан и уже совместными усилиями с англичанами оттесняли японский флот к его базам, потом уже вот и дальше на север, на север. И, конечно, гонялись за немецкими и итальянскими. Итальянские подводные лодки тоже были. За итальянскими и немецкими подводными лодками. Американские эсминцы и сторожевые корабли. И довольно успешно. Все, уже в 44-м году хозяевами Индийского океана безоговорочно были союзники. Японские успехи, они закончились вот в начале 43-го года. Плюс еще можно сказать, конечно, об истории. Конечно, отлично действовали голландцы. Голландский флот, который базировался на Ост-Индию, да, голландские моряки проявили себя замечательно, и с ними вот связана такая история. Есть, ну, как сказать, может быть, такой голландский варяг, такой фрегат «Бенгал», который, прикрывая танкер, который он сопровождал. Это маленький был корабль, который сопровождал голландский танкер. Они встретили два японских вспомогательных крейсера, которые имели преимущество и в артиллерии, и во всем. Да? И, соответственно, здесь голландцы отстреливались до последнего снаряда, не спустили флага, и в итоге победили. В итоге они смогли защитить этот танкер, понеся тяжелые потери, и, соответственно, здесь в итоге были награждены. Здесь такая вот история. Да? А голландцы очень гордятся, потому что здесь добились успеха, сумели победить два крупных корабля. Поэтому здесь 43-й год. Да. Причем японцы считали, что это вот болезненное поражение. Они там даже командира разжаловали, который вот командовал этим нападением на голландский флот. Ну, флот там, маленький корабль, да, который в бою с превосходящим противником не спустил флаг и вел себя героически. Таких эпизодов было достаточно. Японцы тоже могут похвалиться. Японцы уже под самый конец войны уже это попытки были камикадзе. Да? Вот камикадзе японские, они действовали в Индийском океане тоже. Даже последний корабль, если я не ошибаюсь, с помощью вот камикадзе они потопили летом 45-го.
Надо иметь в виду, мы, правда, время от времени повторяем, но здесь довольно трудно назвать точную цифру, сколько государств участвовало во Второй мировой войне, но...
Несколько десятков.
Ну, так можно посчитать-то, я думаю, что 70 где-то, в районе 70, да, в общей сложности. Там некоторые вещи очень трудно посчитать. Например, там то ли Великобританию, то ли отдельно, как одну страну, да, то ли считать вместе с колонией, там, как и с доминионами, да, там Канада, Южноафриканская, Австралия и так далее. Ну, и некоторые страны объявили войну, но толком не участвовали в ней, скажем, да, потому что очень многие, особенно латиноамериканские страны, объявили войну странам ОСИ, но в общем, в боевых действиях не участие не принимали.
Да.
Да. Вот. Не только, кстати, Латинская Америка, там есть кто-то, даже вот Албания, кстати говоря, там, или
Но
Саудовская.
Албания была захвачена. Албания была
Да.
итальянской, включена в состав Италии. Они считали
Но
итальянцы
она, но
считали,
она
что
не считала, Албания не считалась, тем не менее, не вошла, так сказать, в коалицию, да,
ну, зато как бы.
я имею в виду эти страны оси, как их называют, да.
Да. Ну, а вождь албанских партизан, да, такой Энвер Хаджа, да,
Да, знаменитый.
безжалостный полевой командир, да, любимец, который такой очень любил он товарища Сталина, да, и он ожидал, что такой был албанский Сталин, который рассорился потом насмерть с Никитой Хрущевым, и вообще Албания, хотя была социалистической, но в Советском Союзе ее не любили, потому что они были
Любили, да.
китайские, нет, албанцы были
Только я
плохие.
только помню, албанский коньяк, который продавал в Советском Союзе. Вот. А если вернуться нам туда, в Индийский океан, то надо сказать, что там... ну, Бирма, кстати, Бирма была оккупирована.
Оккупировано, да.
Да, и во время оккупации она считалась союзником фашистской коалиции, да?
Да. Бирме придавалось особое значение, потому что для англичан, в общем-то, таких вот
Еще раз
скрупулезных
напомню, это Мьянма сегодня.
Мьянма, да. А для англичан, которые, в общем-то, были довольно скупы на награды, у них есть специальная звезда за Бирму. Вот,
Вот.
именно для британских солдат, которые воевали, служили именно в Бирме и ее освободили в итоге.
Ну,
А вот
как...
мы рассказывали как на
Да. Ну,
наградах
это нормально,
союзников.
слушайте, у нас же тоже наши награды, там, за
Да, у
взятие,
нас
там,
наград много,
Будапешта.
но англичане учреждали за что-то совсем, вот что для них. Вот это были крупнейшие у них компании, там у них отдельная была, там вот у них, например, была звезда за Францию и Германию, звезда за Африку, там звезда за Атлантику и вот звезда за Бирму. Да, то есть для этого придавалось, для них это был театр военных действий, такой же важный, как было подчеркнуто,
Как
что
Европа.
не, да, как и Европа, да, что это не менее важный, чем значение военного
Ну,
театра.
Африка же еще у них была, конечно.
Ну,
Слушайте,
да.
но у нас время вышло, поэтому давайте мы скажем спасибо Дмитрию Прокофьеву за этот такой обзор, который нам удалось сегодня сделать по огромному региону.
Да.
Напоминаю,
И
говорили мы...
каждый эпизод там, наверное, можно сделать, по
Ну,
каждому из
да.
этих эпизодов сделать отдельную передачу.
Давайте мы тогда скажем, еще раз повторю, спасибо. Напомнить, что это был Индийский океан, Индия и ее соседи. И до встречи через неделю. Всего доброго.
Южное
Спасибо.
полушарие. Спасибо.
Спасибо.
Программа «Цена победы».